Шалом! Сегодня в канун Хануки 10-е интервью из цикла под названием «10 историй успеха». При поддержке Junction и Baltic Jewish Network мы рассказываем о тех людях, кого смело можно считать успешными. Сегодня с нами темпераментная и талантливая мама двоих детей, успешная тележурналист и ведущая Евгения Волохонская. Мы узнаем, как Женя попала на телевидение и сколько времени забирает такая работа. У микрофона Илья Бань. Приятного прослушивания. Женя, приветствую и очень рад, что ты нашла возможность к нам заскочить.
Привет, Илья.
Особенно мне приятно то, что последняя серия из целого цикла под названием «10 историй успеха» у меня произойдет с моим коллегой. Мы долгие годы работаем в одной организации. Ты так же, как и я, журналист. Может быть, для начала расскажи, как ты появилась в этой профессии?
Слушай, ну, в журналистику я пришла поздно достаточно. Мне было на тот момент 27 лет. Вот, и образование у меня совершенно другого профиля. Я учитель немецкого языка по образованию, но так сложилась жизнь, что в какой-то момент захотелось что-то попробовать другое. Я, кстати говоря, учителем немецкого языка работала очень мало. Я как-то больше работала в бизнесе, в страховании. Работа была связана с оптом, розницей и всяким таким. И тут я узнала, что актуальная камера на русском языке, это был 2004 год, ищет репортеров. Я решила, почему бы не попробовать. И приходила сначала по воскресеньям и писала какие-то коротенькие новости, которые зачитывал непосредственно диктор. То есть
для наших слушателей скажем, что актуальная камера – это регулярная новостная программа, которая выходит в телевизионный эфир и на русском, и на эстонском каждый вечер.
Каждый вечер и уже в течение 50 лет причем, да. И писала короткие новости, сама их не озвучивала. И вот был у меня замечательный коллега. Сейчас он не работает, к сожалению, в актуальной камере. Это Гена Грамберг, всем нам известный. Вот. И летом так получилось, что репортеров было мало, самостоятельных, которые могут куда-то ездить сами. И он сказал, нет, все, говорит, Женя, ты уже достаточно работаешь, а я к тому моменту, наверное, работала месяца два всего. Поедешь делать новость голосом. Я говорю, как, Гена, ты что? Как же я могу новость голосом делать? Я никогда не делала. Он говорит, нет, поедешь. И я поехала. И вот первый сюжет, который вышел в эфир летом тогда же, Ген говорит, надо же, у тебя же голос какой хороший, а я же учитель по специальности. Конечно, голос, в принципе, более-менее поставлен. То есть я говорю громко и относительно четко, так похвалю себя сразу же. И вот с тех пор Гена, которого я на самом деле и считаю своим учителем во всем том, что касается журналистики непосредственно, он меня стал слать на политику, на экономику, везде. И вот как-то обкаталась.
Сейчас я уверен, если оглянуться назад, то мы уже не такие молодые, да, понимаем, что в такой момент очень важно, чтобы тебя похвалили, чтобы сказали, что у тебя первый блин не комом, и давай-ка работай в том же самом ключе.
Ой, да, это было очень важно, но я на самом деле была очень смешная, потому что я пришла в журналистику, не имея ни образования соответствующего, и, собственно говоря, я не могу сказать, чтобы я очень интересовалась тогда какими-то особенностями политической нашей, социальной жизни, то есть так, человек в пузыре в своем, и я помню, как мне нужно было ехать на какую-то съемку, где должна была быть Ингрид Рюйтель, жена тогдашнего президента Арнольда Рюйтеля, и я не знала, как она выглядит, то есть позорище на самом деле, но Гена дал мне 100-кроновую купюру с Лидией Койдалой и говорит, видишь эту тетку? Вот такая же, увидишь похожую, бери, значит, это Ингрид Рюйтель, вот такой момент был, да.
Получается, Женя, что у нас с тобой общего, и тоже хочется похвалить и себя, может быть, тоже отчасти. Все-таки хорошая школа для любого журналиста – это начинать с редакции новостей, будь то телевизионные новости, как в твоем случае, или как радионовости. В моем случае это дает некую закалку и понимание того, что можно и нужно переключаться с одной темы на другую и быть готовым каждый день делать что-то абсолютно новое, может быть, даже в чем ты поначалу не разбираешься.
Да, ну новость это безусловно, это кузница кадров. Ведь практически все журналисты, которые чего-то достигли, они все начинали на самом деле с новостей. Потому что это позволяет тебе быстро ориентироваться. Ты начинаешь потреблять какое-то огромное количество информации. Начинаешь, получаешь этот навык уметь фильтровать зерна от плевел, нужное от ненужного. В чем новость, где новость. И, конечно, это очень развивает с точки зрения знания языков, да, потому что ты должен читать на эстонском. Если ты пишешь зарубежные какие-то новости, хорошо бы, чтобы ты читал достаточно свободно и на английском. То есть ты постоянно развиваешься в новостях. Очень быстрый рост происходит.
Как произошло так, что спустя годы ты стала шеф-редактором, ну, фактически квинтэссенции актуальной камеры, да? Для слушателей скажу, что раз в неделю выходит актуальная камера плюс. Это итоги за всю неделю. Это, во-первых, самая популярная телевизионная новостная передача в стране. А АК плюс, это получается еще круче, да? Как еще сказать? Как она появилась и как ты стала главной в этом проекте?
А ты знаешь, здесь совпали на самом деле и рабочие, и личные обстоятельства. Я, когда пришла в 2004 году, начинала с репортера, потом в 2007 году открылся наш новостной портал. Там, продолжая работать репортером актуальной камеры, я работала в ночные смены на портале. В 2007 году меня стали уже ставить выпускающим редактором общего вот этого новостного выпуска. Потом появился целый ряд программ на ЭТВ-2, которые запустили после «Бронзовых ночей», собственно говоря. И это был «Суд присяжных», это был «Треугольник». Я автор и, собственно говоря, редактор один из обеих этих передач. И потом я ушла в декрет в 2010 году. И так получилось, что у меня погодки фактически. Один 2010 года рождения, сын старший, и 2012 года рождения дочка. Возвращалась я на работу в итоге только в 2014 году. И поскольку у нас сложилась такая ситуация, что у меня старший ребенок мой с инвалидностью, он не мог посещать садик всю неделю подряд, и мне нужен был более-менее свободный график, чтобы я не сидела каждый день на работе с 9 утра до 9 вечера. А это, собственно говоря, и предполагает работа редактора выпускающего новостей. И тогда же, в 2014 году, стали говорить о том, что русскоязычную платформу СМИ, которая существует в нашей организации, ее надо развивать. И что хорошо бы, чтобы у нас появилась вот такая большая аналитическая передача. Я подумала... Здорово. Это в каком-то смысле развязывает мне руки. Раз. Оно дает больше простора для планирования. Более гибкий, наверное, график. Да, я работаю все выходные, но в течение недели я могу делать какие-то вещи, например, из дома. Таким образом, сочетать свои семейные какие-то обязанности с рабочими. И к тому же, конечно, это рост определенный. Очень хотелось попробовать что-то новое. И когда возник вопрос, кто же хочет стать редактором этой передачи, я, не раздумывая, сразу сказала, я хочу. Это мое, мне это надо, пожалуйста, давайте это буду я.
Хотя бы на секунду не было вот этой мысли, справлюсь, не справлюсь, да? Через
не было, это значит, не
сразу
было.
Ты была уверена, да?
Уверена была, да, уверена, но это мое, потому что к тому моменту все-таки с 2004 года я в новостях, ну считай, в 2014 было 10 лет уже фактически.
Да, чтобы избежать ненужной траты времени, скажу, что да, в итоге был открыт телевизионный канал на русском языке под названием ЭТВ+, на котором существует проект, который каждую неделю бьет рекорды по количеству просмотров через интернет, и я думаю, что телевизионные рейтинги тоже зашкаливают. Женя, ты являешься соведущей этого, ну, скажем, в кавычках, женского шоу, пудра-шоу, да?
Оно женское, почему да. В кавычках? Оно
ну, потому что
женское.
Все-таки один мужчина у вас, как минимум, есть.
Ну, один, да, каждый раз новый. Но ты знаешь, вот с пудрой было действительно странно. Во-первых, я не могла предположить, что когда-нибудь меня вообще позовут быть ведущей куда-нибудь, потому что я такой пахарь за кадром, я была репортером, я была редактором, я была продюсером в некоторых передачах, но ведущей я не была никогда. И, собственно говоря, в 2007 году, когда пробовали ведущих новых для актуальной камеры, меня забраковали. Сказали, что у девушки такое пластичное лицо, так много эмоций, она не подходит в новости никак. Но я действительно, я в эфире как обезьяна с гранатой.
То есть уже тогда больше 10 лет ты фактически на себе как бы внутри поставила крест. Да,
я не ведущая, ни в коем случае не ведущая. И когда мне предложили, ведущая, женское шоу, я Говорю, ребят, ну я же не совсем девочка, наверное, даже по убеждениям, какая-то неправильная девочка. То есть, ну я, как ты знаешь, я фактически ведь не крашусь, я не ношу каблуки, все, я такая, мы зовем ее наша Мымра. Вот, и какая... Нет, мы хотим, чтобы вот была именно ты. И вот здесь каждый раз, когда мы записываем, это передача в записи Кудряшова, я каждый раз волнуюсь, а не сказала ли я чего лишнего? А не перегнула ли я с эмоциями? А не выгляжу ли я странно, как-то, может быть, очень агрессивно, экспрессивно? Не знаю, вот за это я переживаю действительно.
Мне даже не важно, этот формат был позаимствован где-то. Это действительно не важно для телезрителя, но получается очень классно, когда какое-то время за кадром остается мужчина, пользующийся уважением, либо откровенно звезда или очень популярный человек, который впоследствии присоединяется к вашему квартетологу, да?
Ну, некоторые называют это курятник.
Курятник, да? Ну, диалогом это тоже не назвать. Все-таки четыре девушки, женщины разных поколений, разных взглядов, разных вкусов. И тут вдруг, да, появляется мужчина, который тоже может вставить свои 5 евроцентов.
Да. Нет, но иногда бывают очень забавные случаи, потому что мужики тоже открываются совершенно какой-то другой стороны. Вот ты думаешь, сейчас мы раньше еще и не знали, например, кто нас там слушает за кадром, да? Потом, хоп, видишь, надо же, это твой старый знакомый, а он как-то говорит вещи, которые ты никогда не предполагал, что он тебе скажет, или что он вообще так думает, оказывается. То есть, ну да,
то есть ты ждал уже изначально от него другого, да?
Да, чуть-чуть другого.
Да, ну а со звездами происходит какое-то тоже, скажем, смена мнений, да? До эфира думала одно, а вот после того, как человек тот же, там, я не знаю, Аверин или Безруков, да, вдруг открывается с новой стороны. Такое случается на Кудряшова?
Ты знаешь, я заметила вот интересная какая штука. Вот приходит звезда, и вот мы все очень готовимся, волнуемся. Мы теперь в этом сезоне уже знаем, кто к нам приходит. Но со звездами иначе нельзя, на самом деле. Это будет выглядеть смешно. Значит, если мы о чем-то там трещим, там сидит звезда, а мы не представляем его сразу же, да? Вот он пришел, и видно, что человек, может быть, устал. И, может быть, ему даже не очень-то хочется во всем этом участвовать. И, значит, пока мы там перестраиваем студию, а мы под мужчину же, мы делаем паузу, мы должны перестроить студию, выставить по-другому свет, ну, все эти технические подробности. И вот он... Видно, он устал, и, честно говоря, он просто вот из вежливости иногда сидит, что-то отвечает себе, включаются камеры, и все. Это другой человек, то есть это люди, которые привыкли работать с камерой, привыкли работать на публику. Они очень меняются именно вот в свете софитов.
И при виде микрофонов я тебе скажу, как человек, который делал целый длинный цикл интервью со звездами, действительно очень важно до этого со звездой хотя бы попить чай или кофе и наладить неформальный контакт. Тогда, ну, практически 100%, что эфир или передача получится очень хороший. Женя, я тебя считаю без привлечения успешной женщиной. Какое у тебя внутреннее ощущение? Есть ли у тебя ощущение еще каких-то больших горизонтов? Или ты сейчас комфортно в своей карьере, в своей ситуации на работе, и ты просто хочешь делать все качественно, как и делала до этого?
Ты знаешь, мне, наверное, чего бы мне больше всего хотелось, научиться все-таки еще гораздо более лучше. Как это так говорят,
да?
Да,
уж лучше.
Сочетать дом, семью и работу. Потому что сейчас, к сожалению, получается так. Как только я начинаю больше уделять внимание дому, начинает все валиться, рушиться по работе. Как только я ухожу в работу, начинаются какие-то, ну, не проблемы, а какие-то сложности дома с детьми, я имею в виду, которые надо обязательно решать. Вот научиться бы вот найти золотую середину, научиться бы всегда сочетать семью, работу, ну, я уже не говорю про какие-то вещи чисто для себя.
Это одно из основных еврейских правил вообще, во всем искать золотую середину, да, ни в одно, ни в другое. Кстати, по исследованиям европейским, именно вот эта самая пропорция, нужная пропорция между домом и работой стоит на первом месте по всей Европе. На втором по приоритетам на работе стоит атмосфера в коллективе, и только на третьем зарплата, да? Но у нас в странах Балтии еще все наоборот, у нас на первом месте чаще всего зарплата. Женя, можно часто увидеть на тебе Маген Давид, да, то есть ты...
Я его не снимаю просто.
Да, ты не снимаешь, это нормально, многие из нас так делают. Мне хотелось бы узнать, как тебе кажется, вот наши корни, они как-то нам мешают в нашей работе или помогают?
Нет, наши корни нам помогают всегда, и не только в работе. Я, на самом деле, осознание своего еврейства у меня пришло достаточно рано, но я всегда понимала, я еврейка, я папина дочка, у папы вот связь с корнями очень сильна в папиной семье. В 18 лет я надела Маген Давид, мне его подарили, и я вот так и хожу с ним и не снимаю. Но самое близкое соприкосновение с еврейской культурой, с традициями у меня произошло уже после рождения моих детей. Я уже сказала, обмолвилась, что у моего старшего сына инвалидность. И получилось так, что нам полагалась специальная группа в детском садике, но очередь туда была 3 года. То есть, когда бы она до нас дошла, ребенок мой бы уже в школу должен был идти. И я пошла к Алле Якобсон. Я сказала: «Алла, вот у меня такой мальчик, он без интеллектуальных отклонений, но он очень чувствительный, он очень робкий, ему тяжело, когда шумно, ему нужен очень индивидуальный подход, может быть, можно его в наш еврейский садик». А тогда как раз год назад открылся вот еврейский сад «Авив». И Алла сказала: «Ну, давайте попробуем, пойдемте поговорим с директором». И мы пошли. И ребенку моему там так понравилось, и вот там мой сын начал изучать традиции, иврит, культуру. Ну а если ребенок это все изучает, ты оказываешься в это вовлеченным. Ну, любой нормальный родитель, он же будет помогать своему ребенку, да, он будет интересоваться чем-то. И вот у меня тоже начался этот период песенок на иврите, праздники. Я, на самом деле, я была совершенно оторвана вот именно от традиции. Потом я перевела своего второго ребенка в Авив, младшую дочку свою. Хотя у нас не было никаких показаний, но поскольку уже один в еврейском садике, значит, там должен быть и второй. Сейчас мой старший сын пошел в первый класс еврейской школы, где мы продолжаем изучать традиции. Вот недавно совершенно мы делали ханукию вместе всей семьей, даже мой муж эстонец нам участвовал активно в этом процессе. И теперь именно благодаря садику, благодаря школе, благодаря общине мы каждую субботу мы зажигаем шабатные свечи.
Ну да, это символично, что и наше последнее интервью пишется из цикла «10 историй успеха», пишется в канун Хануки. Так что, как говорится, хак самех, и спасибо, что пришла.
Хак самех, спасибо тебе.
Сегодня нашим героем была тележурналист и телеведущая Евгения Волохонская. В рамках серии «10 историй успеха» при поддержке Junction, Baltic Jewish Network и Еврейской общины Эстонии мы рассказывали о тех людях, кого можно смело и без всяких преувеличений считать успешными. Речь о представителях совершенно разных профессий, которых можно было объединить по этническим корням и среднему возрасту. В подготовке этих 10 эфиров приняли участие Илья Бань, Илья Бант, Илья Шмидт и Александр Знанкевич. Спасибо вам за поддержку и внимание.